Евангелие от Матфея, 21 глава. «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их». «Все же сие да сбудется, реченный через пророка, который говорит, «Скажите через Ионовой, все царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремный». Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла, и положили на них одежды свои, и он сел и повел их. И он сел и поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал: «Осанна сыну Давиду, благословен грядущий во имя Господня, осанна вышних». И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорили: «Кто сей?» Народ же говорил: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им: «Написано, дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих «Осанна сыну Давидову», вознегодовали и сказали ему: «Слышишь ли, что они говорят?» Иисус же говорит им: «Да, разве вы никогда не читали, что из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?» И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь». Безусловно, повествование нам совершенно известно, и здесь все вроде бы понятно и ясно. Так вот, визуально смотрим на эту картину, и все вроде бы понятно. Но вот здесь появляется удивительная ситуация, за которой мы можем для себя многое увидеть и в жизни понять, что то, что Богом запланировано, и вот пророчество, да, пророчество одно, второе, и здесь вот цитируется пророчество пророка Захарии из 9 главы, 9 стих, о том, что вот на ослице и молодом осле ваш царь приедет. У Бога все это предусмотрено. Но когда это все сбывается, кажется, это все спонтанно. Вот идет Христос со своими учениками из Иерихона, подходят они к Иерусалиму, и вот по той ситуации, как вот мы сегодня, по-человечески, в принципе, и тогда все должно быть подготовлено, и такое мероприятие, как торжественное вхождение, триумфальное вхождение Христа в Иерусалим как царя, должно быть подготовлено. Мы к празднику готовились. Я глубоко уверен, что хор очень серьезно репетировал. Кто-то приводил помещение в порядок. Может быть, еще многие мероприятия. Мы готовимся к празднику. А такое ощущение, что вот к этому празднику, как в принципе и празднику Рождества, рождения, подготовочка как-то все очень слабая, с логистикой как-то вот не завязалась. И что, вот нужен какой-то транспорт, чтобы заехать. Пойдите там вот возьмите, мне кажется, сейчас бы за это даже и срок дали бы, когда ты осла уводишь без разрешения. Когда уже отвязали, вот тогда сказали, он нужен Господу. Как-то все очень спонтанно, все очень неожиданно. То, что ожидает Бог, неожиданно для человека. Это сколько раз по многим-многим ситуациям. Посмотрите, любой призыв Божий, любое Божие действие для человека – это неожиданно. Савл ожидал, что встретится со Христом. Моисей ожидал, что встретится с Богом Иеговой. Ожидал. И кто из нас ожидал, когда Бог заговорит? Мы, в общем, представляем, но когда начинается Божие действие, это всегда неожиданно. Это совсем не так, как мы себя представляли, и не то, о чем мы думали. И даже вот «се грядет царь ваш», то есть вот эта идея царя в ожиданиях иудейского народа было одно, были пророчества, и вот в своем сознании, опираясь на пророчество, было выстроено понятие ожидания. Какой он должен быть, что должно произойти. И даже среди учеников мы видим вот это ожидание, их ожидание от того, что вдруг они оказались по милости Божьей, по призванию и по особому благоволению Христа, они оказались рядом, и они поняли, что они будут 12 этих министров. Они уже и портфели делили, и решали, кто из них больше, и много чего у них рисовалось в голове, вот в их представлении. А у Бога был совершенно иной взгляд. У Бога было запланировано прийти в Иерусалим, чтобы умереть. И весь тот порядок, который Богом определен, как и что, до деталей, вот эта служба протокола Божьего, она удивительная. Но она не согласовывается с человеческим пониманием. Ожидали иудеи приход Мессии, пророчества, великие чудеса. И то, что вот ты творишь, Никодим говорит, ну такого никто не делает. Если учишь, то учишь как власть имеющий. И вот этот вопрос Христу задают, кто ты? Не ты ли Христос? Часто задают. Пару случаев, кажется, там Христос ответил. Кажется, самарянке сказал, я Христос. И потом на Синедрионе он сказал, что да, действительно, я Сын Божий. Вы сказали об этом. А так вот это ожидание, ощущение после 400 лет молчания, теперь вот это происходит, вот это движение, даже Иоанну Крестителю задают вопрос, не ты ли Христос? Не ты ли тот царь, которого мы ждем? И когда все вот это началось, то это совсем не то, что они ожидали, не то, что они на что рассчитывали и как понимали. Римская оккупация – какие-то социальные проблемы. Как это все разрешится? Да, накормил 5000, хотим сделать тебя царем. Ты можешь, ты, которого мы видим, ты можешь решать эти проблемы. Кстати, у нас есть кто-нибудь из присутствующих, кому 33 года? Ну, где там? Вот, Саша, wake up, please. Вот, представляете, вот такой человек... И вдруг говорит, я свет миру, я есть путь истинная жизнь. Сидят старики, как Петр Гаврилович, и говорит, чего, Саша? Мы же знали тебя, вот твои там братья, вот твои сестры, ты твоего отца знаем, твою мать знаем. Ты чего о себе? Саша, спасибо большое. Вот ожидание. А какой должен быть Мессия? Из Назарета? Да, он необыкновенные вещи говорит, необыкновенные чудеса творит и поступает так. Но это не то, что мы себе представляем. И когда Христос вот в этой спонтанном шествии спускается с горы Елеонской. Затоперщики, конечно, ученики. Они начинают эту волну поднимать. вот они прославляют, они чувствуют, что как бы вот их понимание, что теперь вот, вот это воцарение, вот этот процесс начинается, они начинают, к ним подсоединяется толпа, и очень быстро собирается толпа, которая кричит: «Осанна сыну Давидову!» Слово «осанна», как мы хорошо знаем, «спаси», «спаси нас», «спаси сейчас». Это в тот момент, когда иудеи под оккупацией Римской империи, когда город переполнен, который во много раз увеличивается паломниками, приходящими на праздник Пасхи, когда, так сказать, ну как это сегодня называется, Росгвардия, да, вот, просто на каждом шагу и их большими группами, и в это время такие лозунги, представляете, «спаси нас!» Вообще-то это провокация. Это очень жесткая провокация. И напряжение моментально растет, понимаете, это вот такое, скажем, что-то такое аполитичное, это что-то провокационное. И хотя это вот выглядит в глазах римлян очень даже эпатажно, мы сейчас еще об этом скажем, но может это все очень плохо кончится бунтом. Это все очень как бы вот как пороховая бочка. Как глазами современников, что это происходит, и глазами римлян, в принципе, и евреи, живущие в те времена, участвуют в этом процессе, это выглядит как триумфальное вхождение царя. Все прямо вот полностью по вот, протоколу, как это должно быть. В начале в Вифании собирается группа, как бы выжидается некоторое время. Так делает, так в Риме входил император или победитель входил. На Елисейских полях там вот собирались. Потом основные завоевания, основные, так сказать, регалии, победы. Воскрешение Лазаря. Там собирались, и апостол Иоанн об этом пишет, что приходили и посмотреть и на Лазаря, приходили посмотреть на Христа. И это было действительно такое удивительное действие Христа, которое завораживало. И вот все это вот приходит в такое движение, но в глазах римлян это все очень странно. Он не из той среды, где мог бы быть царь. Он не из дворца, не из Иерусалима. Откуда-то с периферии. Какой-то учитель, да, замечательный, но странный и известный, но очень как бы не имеющий вот этой команды, не возглавляющий никакую партию. Все это очень странновато в глазах римлян. Он, Христос, идет, и смешно, он едет на осле. Не на коне, понимаете, на осле. Это все очень странно. Это невероятно странно. Это даже смешно. Какие вот все победы Христа, все его достояния, все его регалии, они находятся в какой-то совершенно другой области. Он не ведет перед собой рабов, не переведет с собой богатства, которые где-то там награблены, захвачены. Он идет так по-человечески ни с чем. Он идет только на эмоциональной волне. Вот мы хотим царя, Мы хотим царя, мы хотим восстановления царства нашего, мы хотим, чтобы мы снова стали народом, уважающим себя, независимым, чтобы снова наше государство было сильное, как при Соломоне, как при Давиде. Мы хотим этого. А к этому никаких предпосылок нету. Никаких. И для римлян это странно все. Неутвержденный царь. Вот выкрикуются какие-то антиправительственные лозунги. Едет на осле. Шуму много подняли. А непонятно, к чему это все будет. Вот что дальше будет происходить за этим. Совершенно непонятно. Прям оранжевая революция. И вот в этой всей истории, безусловно, здесь много о чем можно говорить, но вот это появляется тема царя. Царь приходит в этот мир. По-настоящему царь. Вот когда мы говорим царь, президент, начальник, у нас вырабатывают, как бы появляются какие-то некоторые образы, мы себе рисуем представление. И думаю, что как раз и даже и вот в этом проявлении царственности Христа нам очень важно увидеть реального Христа. Не такого, как мы себе представляем. А когда впервые я увидел фильм «Иисус» по Евангелию от Луки, я был немного смущен, и вот внутри меня происходили какие-то странные процессы. У меня был свой Иисус. А теперь я увидел предлагаемую версию. Я увидел. Мне казалось, он другой. Его реакция будет другая, его действия будут другие. И некая происходит мучительная такая стандартизация вот образа Христа. Хорошо, что появились потом и другие фильмы. Я очень благодарен Богу, что Он вдохновил Мела Гибсона создать фильм «Страсти Христовы», которые заставили меня серьезно думать о том, вот просто пересмотреть на личность Христа. Уж больно мы его рисуем такого мощного победителя, и вот эти качества, которыми мы наделяем власть имущих, мы так много приписываем Христу, а Он другой. И вот эта боль, унижение, которые настолько жестокие, что просто когда ты смотришь этот фильм, тебя просто выворачивает до противного. А потому что это так и было, а может быть, еще жестче было, когда вот эти издевательства, муки над всемогущим Богом, над царем царей. И в чем и боль такого просмотра, такого восприятия, то мне представляется очень много здесь таких моментов. Это не согласуется с нашим пониманием. Когда мы говорим «Христос – царь», Христос говорит: «Царство мое не от мира сего». Да, я пришел, вы приняли меня как царя, но посмотрите внимательно, мое царство. Не это, я не об этом говорю. Царство Христа. Он царь, да. Где его территория? Можно ли царь быть без территории? Нет. Царство небесное. Вот там его территория. Какие его законы? Закон любви. Какой его народ, рожденный свыше? Какие у него деньги? Дела, праведность и святость. Чем мы обогащаемся, с чем мы туда идем пред Богом. Знаете, вот кто его противники? Дьявол. Что больше всего Бог ненавидит, и что никаким образом несовместимо с ним? Грех. Знаете, вот это Царство Божие, и Царь Христос вот этого царства. И когда современные христиане, я говорю, даже христиане, чего-то не разобравшись, путают, мы себе можем рисовать образ совершенно другого царя. Даже в пророчестве Захарии здесь написано «кроткий царь». Мы себе представляем сегодня Христа кротким и смиренным. Нам очень хочется, чтобы Он был на небесах, одесную Отца, сидящий на троне. И вот эта мощь такая вот небесная, чтобы она громыхала и всякому, кто дерзнет на Бога что-нибудь нехорошее сказать, чтобы ему тут же святым кулаком покаянной шеи. Мы очень напоминаем тех учеников, которые сказали на самарийский поселок, а давай мы огонь с неба сведем. Нас не приняли, нам не дали переночевать в вашем селе. Почему? Потому что воспринимали вот мощь Божию, но не увидели кроткого Христа, царя, который говорит, я среди вас служащий. Я среди вас служащий. Когда мы читаем Евангелие от Матфея, вот эти замечательные тексты, «Придите ко мне все труждающие, обремённые, я успокою вас». Там, как бы вот текст вдохновленный, но почему-то крайне редко звучит следующий этап. Ты пришел, я тебя успокою. А дальше, и научитесь от меня. Чему научиться? Вот здесь опять вот этот вопрос. Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен. Всемогущий Бог, Христос, которому подвластна вся вселенная, которому принадлежит Бог, ему Отец отдал все. А он говорит, научитесь от меня, ибо я кроткий и смиренный. Учиться у Христа кротости и смирения. Зачем? Тогда понимаем, какое царство. Христос, царь, вошел в этот мир со своим царством, не претендуя ничего и не желая этого, вот то, что предложил. Сатана ему предложил еще в искушении. Вот все царства будут твои. Он говорит, мне это не надо. Одному Богу служи. Одному ему, только ему служи. Это для нас очень серьезное предупреждение. Нам крайне важно делать для себя выводы, что Христос, Он кроткий и смиренный, что Его царство на небесах, что и нас-то Он в это царство вовлек, да? В это царство вовлек для того, чтобы мы жили тем царством. Не можете служить двум господам. Не можете, не получится ничего. Или ты плотской, или ты духовный. Здесь много вот этих вопросов. И сегодня, как и всегда, в принципе, это невероятно актуально. Какого царя мы встречаем? Чему мы радуемся? На что мы обращаем внимание? И какая причина для нашего торжества сегодня в приходе царя? Я готов в эту армию пойти. Я готов быть героем этой армии. Я готов завоевывать те рубежи, те преграды или те города, те души людские, которые Бог хочет завоевать, чтобы царство Его расширялось, чтобы я Его был послушный, добрый и верный раб. Вот этого царя, который кроткий и смиренный. Сегодня быть кротким – это архинепопулярно. Сегодня, я говорил уже, мир сошел с ума. Сегодня каждый, абсолютно каждый человек считает, что это правильно поставить другого на место и сказать, что я здесь центр вселенной, и я имею право, и я личность. Ты личность, ты имеешь право. Но Христос кроткий и смиренный. И Он хочет, чтобы ты этому научился. Не научишься, чего ты поймешь, не научившись? Ничего. Чего ты достигнешь? Ничего. Ты можешь что-нибудь созидать? Ничего. Понимаете, вот это очень важно понять, что Христос говорит, научитесь меня кротости и смирению. О, если бы мы еще знали, что такое кротость, я по словарям посмотрел, по словарям, буду ожиговая, там, смотрю другие словари, в Википедию залез. Кротость – это то же самое, что смирение. Разные слова абсолютно. Долго искал, честно говорю, долго искал и нашел. Одно объяснение понятное. Кротость – это способность возвышать другого. В книге Билли Грэма «Мир с Богом» там есть такая цитата. И там поясняется, что кротость – это состояние, способность. Как бы передается вот это состояние, когда тебе надо в картонной коробке перенести тяжелую, хрустальную, драгоценную вещь. И ты прикладываешь все усилия, чтобы не разбить. Вот это хрупкий, драгоценный дар, чтобы его не разбить, сохранить. Это вот это передается состояние кротости. Бог любит нас. И вот Он с каждым из нас удивительным образом занимается. Вот абсолютно каждого. Я не знаю, на одной из встреч я говорю, там пасторы собрались, говорю, братья, я не знаю, как с вами, но у меня такое ощущение, что Бог меня любит больше, чем вас всех. Они говорят, много на себя берешь, меня тоже любят. Бог не дает нам повода даже представить, что Он нас не любит. Что из себя я представляю, чтобы Бог меня любил? Понимаете, это, вот почему такое происходит? Кроткий Бог. Кроткий Христос, который вот эту драгоценность, ради которого Он готов прийти в этот мир, умереть ради меня. Он меня такого странного и чудного, Он поднимает до высот святости. И много-много раз вдохновляет меня жить святой жизнью, когда у меня это не получается, когда я ошибаюсь. Когда по справедливости мне нужно по полной программе и вот туда, в бездну. А Бог оказывает милость. То есть еще раз поднимает и говорит, Константинович, еще разочек попробуй. Это Бог такой. Я понимаю, что справедливость – это очень важный факт. И в христианстве это очень распространенное явление, хорошее явление – справедливость. И ничто нас не делает более справедливыми, чем ошибки других людей. Мы такие, прям вот за дело Божие, готовы голову оторвать. А у Бога милость. Надо бы оторвать голову. Надо. И наказать так, чтобы мало не показалось. Но, милую, даю тебе еще шанс. Еще шанс. Бог милующий. Почему? Потому что кроткий. Потому что хочет поднять тебя. Он любит тебя абсолютно. Вот такой царь входит. И то, что он видит в храме, вот это безобразие, начиналось-то все очень хорошо еще 400 лет назад, до этого момента, когда Садок стал после восстановления храма первосвященником. Он завел порядок, чтобы все сохранить, чтобы все было хорошо. Все хорошо, замечательно. Но во что превратилось? Что пришлось Христу? По ревности. По ревности вот это все выгонять оттуда. Во что превратили? Самыми добрыми намерениями. Это, безусловно, тоже большая тема, но вот кротость Христа и к книжникам, и к фарисеям, и к первосвященникам, и к воинам, к римлянам, и к язычникам, абсолютно каждому вот эта кротость не сохранить. Петру говорит, разве ты не знаешь, что я могу сейчас вот 12 легионов, и они вас всех на фантики? Разве ты об этом не знаешь? Ты знаешь все. Зачем тогда? Убери свой меч. Что ты здесь творишь? Нам очень важно это понять. Вот эта кротость Христа, который фантастические ресурсы употребляет для того, чтобы поднять, чтобы вдохновить, чтобы ни льна курящегося не угасить, трость наломленную не преломить. Вот это сущность Иисуса Христа, вот эта кротость. И дальше смиренно Он все принимает с миром, что бы мы ни вытворяли. чего это не будет его до такой степени смущать, что он скажет, а вот больше не хочу с ним дело иметь. Он не будет с нами воевать. Бог с нами не будет воевать. И от этого кажется, что иногда, Господи, да где ты? Ну почему ты не реагируешь? Особенно по отношению к кому-то. Как хочется, чтобы его Господь вот тут же на месте и в порошок. А ко мне по-другому. А потому что он кроткий и смиренный. Вот этого царя нам важно увидеть. Царя в этом царстве. И увидеть себя гражданами этого царства. И полюбить это царство, полюбить этого царя. Полюбить эти законы, полюбить эти ценности, чтобы всю жизнь, всей крепостью, всем разумением. И для этого жить. И этому радоваться. И вот в этом плане, конечно, это величайшее событие. Христос пришел как царь, засвидетельствовал, и народ засвидетельствовал, что Он царь. Безусловно, еще много о чем можно говорить, но на сегодняшнее, я думаю, что я и так уже все лимиты вычерпал. Вот всегда говорю, молитесь обо мне, чтобы я говорил кратко. Дорогие мои братья, сестры, мне представляется, что нам очень важно понимать, в чем мы видим суть царствования или царя Христа. Кроткого, смиренного, любящего, благословляющего или совершенно другого. Христианство стало изображать Христа в виде царя, в виде властителя. Только с IV века, когда Константин и Елена объявили христианство официально. А до этого, если где-то изображалось, если что-то говорилось о Христе, то это всегда пастырь, держащий на руках овечку. Знаете, вот кроткий и смиренный, вот этот образ пастора, образ занимающегося, любящего, вскармливающего, оберегающего, взращивающего, вот это образ царя. Безусловно, он придет как царь во время второго пришествия. Он придет, все встанет на место. Но сейчас он говорит, я пришел спасать. Я пришел спасать. Я пришел спасать погибающих. И мы, входя в это царство, нам очень важно понять, что и этого от нас ожидается. Пожалуйста, не гонитесь за властью. Пожалуйста, не гонитесь за богатством. Пожалуйста, не делайте себе это целью быть влиятельными, мощными, сильными в этом мире. Это все заблуждение. Это все мимо цели. А мимо цели, как мы знаем, греческое слово в нашем русском языке звучит «грех». Да благословит нас быть целеустремленными. Вот этими гражданами Небесного Царя, Его гражданами, Его гражданство, Его отчизну, провозглашая, живя этим и живя для Него. Пусть нас в этом Господь благословит.